выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе. Будут ли пить пиво на улице после того, как Госдума установит на это запрет? Можно ли считать расследование дела об убийстве Александра Литвиненко завершенным? Легко ли быть велосипедистом в большом городе? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». Также в программе обзор российской прессы, новости экономики и спорта. Вскоре в России может быть принят закон, запрещающий распивать на улицах и в общественных местах не только крепкие спиртные напитки, но и пиво. Авторы документа хотят ужесточить наказание за употребление запрещенных напитков. Если сейчас штраф за распитие алкоголя в неположенном месте составляет в среднем 100 рублей, то в будущем может превысить 1000 рублей. Первое обсуждение этого проекта пройдет уже сегодня в Госдуме, но во второй половине дня. А вот что уже удалось выяснить корреспонденту «Радио Свобода» в Госдуме Карену Агамирову.
Хватит пить на улице. Купил бутылку пива и домой. В соответствии с законопроектом, который Государственная Дума России, безусловно, примет, не допускается потребление, распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в детских, образовательных и медицинских организациях, на всех видах общественного транспорта, городского и пригородного сообщения, в организациях культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, на улицах, скверах, парках, в других общественных местах, за исключением организаций торговли или общественного питания, в которых разрешена продажа пива и алкогольной продукции, а несовершеннолетними, кроме того, в любых общественных местах. Коротко и ясно. Глотнуть пивка теперь можно только у ларька, где ты приобрел хмельной солодовый, но только с 18 лет. Распитие пива в указанных местах влечет отныне наложение административного штрафа в размере от 1 до 3 минимальных размеров оплаты труда. В пояснительной записке указывается: недопустимо, когда распитие пива взрослыми на улицах, скверах, парках и других общественных местах вне пунктов общественного питания считается нормальным явлением. Жизнь показывает, что распитие пива в указанных местах стало настоящим бедствием, видимо, единственным для зажиточной и свободолюбивой новой великой России. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
Накануне моя коллега Любовь Чижова пообщалась с инициаторами законопроекта.
Один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму Владимир Мединский, уверен, что большинству россиян он понравится и что только несознательные люди могут рассердиться, узнав, что пить пиво на улицах больше нельзя. Чтобы убедить соотечественников не пить в общественных местах, депутаты намерены использовать и мощный материальный стимул. Штрафы за нарушение могут увеличиться со 100 до 1000 рублей. Сейчас закон запрещает распивать в неположенных местах лишь крепкие алкоголь, а пиво запрещено пить только подросткам. Новый закон говорит четко: несовершеннолетним пить нельзя ничего, а взрослым можно пиво, но только у тех ларьков, где стоят столики. Местные власти, по словам Владимира Мединского, эту инициативу поддерживают.
Законопроект все-таки будет поддержан, потому что его необходимость совершенно очевидна. Я опять же приведу простой пример. Мы разослали законопроект в соответствии с процедурой по стране. Мы получили из 80 с лишним субъектов федерации один отрицательный отзыв. 99% местных властей считают совершенно необходимым его принятие. Что здесь могут этому противопоставить пивные лоббисты, сложно вообразить. Но я думаю, что лоббисты будут работать на уровне недопущения повышения штрафа. Потому что можно принять любой законопроект, но со штрафом 100 рублей он не будет работать.
Почему же принимается этот закон? Владимира Мединского тревожит, что россияне, в том числе совсем юные, спиваются. По его данным, 80% молодых людей в возрасте до 21 года уже больны пивным алкоголизмом. Возможно, запрет и штрафы несколько снизят их число. У законопроекта много противников и не только так называемых пивных лоббистов. Вот что говорит об их аргументах Владимир Мединский.
Противники ограничения распития пива, водки, курения, сигареты более крепких смесей, у них аргументация уникальная. Им надо преподавать логику на философском факультете. Аргумент 2. Этого нельзя принять. принимать, потому что милиция взятки берет. Это вот главный аргумент. Исходя из этой логики, надо вообще распустить органы МВД, типа идти по пути анархии. И второй аргумент – народ не поддержит. Не понимаю, о каком народе можно говорить. Я приведу другой пример. Ограничение курения в общественных местах. Проводились опросы среди курильщиков. Половина курильщиков согласна с тем, что нужно ограничить курение в общественных местах.
Говорил один из авторов законопроекта о запрете распития пива на улицах и в общественных местах Владимир Мединский. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Тема продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева спрашивала у прохожих на улицах Волгограда, как вы относитесь к запрету употребления алкогольных напитков в общественных местах?
С одной стороны, это, в принципе, нормально, с точки зрения здоровой нации. А как бы, с точки зрения отдохнуть, мне кажется, это не очень хорошо. Запрещать, по-моему, это нет смысла. Все равно будут употреблять. Будут больше взяток, мне кажется, у сотрудников там, ППС. Вот. А народ будет пить в любом случае. Мне кажется, нужно просто оборудовать урны те же самые, те же туалеты, там, чтобы, если их будет больше, я думаю, все будет нормально.
Просто у меня случай такой был. У меня подругу забрали как раз за распитие спиртных напитков. Но, насколько я знаю, они не имеют сейчас права штрафовать и забирать в милицию. А вот ее почему-то забрали. Видимо, девушкам очень понравилось. Я думаю, что это будет еще одной причиной для незаконных поборов, которые будут собирать милиционеров с горожан. На самом деле, люди, которые пьют спиртные напитки, вот мне, например, не мешают, если они сидят тихо и никого не трогают. Конечно, неприятно, когда рядом с тобой в маршрутке сидит человек и пьет пиво, но для этого не обязательно вводить запрет. Просто запретом это дело не решится. На самом деле это вопрос уровня культуры каждого человека. И нужно не издавать запреты, а повышать уровень культуры, просвещать людей, как-то воздействовать именно вот в этом плане на человека, а не придумывать какие-то штрафы.
Во-первых, что такое общественные места? Общественные места – это, по-моему, троллейбусы, автобусы, детские сады, да, школы. Это общественные места, там, где распитие этих напитков неуместно. Можно собираться, по-моему, где-нибудь на набережной, на лавочке. Это тоже общественное место, но это совсем не несет никаких там последствий. Если при этом присутствует милиция, да, она следит за тем. Человек нормально пьет пиво, ну зачем его задерживать? Вот. Если же человек сидит в школьном дворе и выпивает, извините меня, при детях, вот этого, конечно, надо исключать. Поэтому тут надо разборчиво подходить к этому и запрещать распитие в общественных местах конкретно каких-то определенных.
Я думаю, что это бесполезные меры. Потому что русские люди, они неуправляемые. Если не захотят выпить в общественном месте, они выпьют. И с милиционером наговорятся.
Так жители Волгограда отвечали на вопрос, как вы относитесь к запрету употребления алкогольных напитков в общественных местах. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Никизин. Сейчас в Москве 1:45. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация «Международная амнистия» представляет в Москве очередной ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав человека. В суд Самары поступило 6 исков против организаторов марша несогласных 18 мая. Жители города жалуются, что шествие нарушило их права и свободы. Сегодня истекает 60-дневный срок, который ООН дала Тегерану для отказа от производства обогащенного урана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. В 2 часа дня по московскому времени слушайте на волнах Радио Свобода программу «Американский час поверх барьеров». Как всегда, с Александром Генисом. Вот некоторые рубрики. Музыкальные картинки, меморабилия Российской империи в публичной библиотеке Нью-Йорка. Компьютер в школе, за и против. В гостях у американского часа профессор Марк Варшауэр. А также кинообозрение с Андреем Загданским и рассказ о фильме «Долгое прощание» Роберта Олтмана, новый канон режиссера. Итак, все это будет в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Лето в этом году наступило рано, и многие российские газеты сегодня уделяют внимание этой теме. Какой отдых предпочитают россияне, что за опасности их подстерегают летом и как спасаться от жары? Об этом в обзоре прессы, который подготовила Вероника Баде.
Как это водится с московской погодой, смена сезона произошла не вовремя, сокрушается газета «Известия». Рекордная для середины мая жара погнала россиян на пляже. Городские чиновники, сотрудники санэпидслужб и гражданской обороны, действующие строго по календарному расписанию, не поспевают за реальностью. Официальное открытие купального сезона намечено только на 1 июня, поэтому большинство пляжей еще не оборудовано, дно водоемов не очищено. Но народ уже с утра купируют все маломальски подходящие места, включая те, где, по версии городских властей, в этом году купаться вообще нельзя. Чиновники успели лишь поделить все 62 официальные московские зоны отдыха на чистые и нечистые, буквально зоны отдыха с купанием и без купания. 44 пляжа сочтены слишком грязными, поэтому они останутся без купания до конца сезона. Те 18, что с купанием, будут подвергаться чуть ли не ежедневным обследованиям санинспекторов. Далее «Известия» предупреждает об опасностях, которые грозят россиянам из-за зимних температурных аномалий и жаркой весны. По мнению доктора биологических наук Алексея Яблокова, в Подмосковье о себе заявят тропические инфекции, до сих пор нетипичные для средней полосы, включая малярию. Также в подмосковных лесах может появиться энцефалитный клещ, уже отмеченный в Карелии и Ленинградской области. Из-за теплой зимы в этом году в Подмосковье может быть очень много комаров, а также других насекомых, земноводных, рептилий и мелких млекопитающих. Если погода летом останется сухой и жаркой, столичный регион будет страдать от дыма лесных пожаров и засилия пресмыкающихся. По прогнозам биологов, летом 2007 года в Подмосковье будет много змей, особенно ужей и серых гадюк. Жаркая погода делает пресмыкающихся активнее, а засуха заставляет мигрировать ближе к человеку, то есть на садовые участки, построенные на месте осушенных торфяных болот и других мест природного обитания ядовитых змей. «Комсомольская правда» дает массу советов, как спасаться от жары. Чтобы избежать обезвоживания, в жару врачи советуют выпивать до 3 литров жидкости в сутки. Больше нельзя. Вместе с жидкостью организм начнет терять полезные соли, возникнут отеки, могут не справиться с нагрузкой почки. Газета советует пить от души. Соки с небольшим содержанием сахара, кроме гранатового, темного виноградного, они сгущают кровь, и грейпфрутового. Он несовместим со многими медикаментами. А также ягодный морс, негазированную воду, несладкий квас, прохладный слабозаваренный чай с лимоном или просто воду с выжатым лимоном. Есть хорошо водянистые продукты – огурцы, яблоки. И газета не советует пить много кофе, кофеиносодержащих напитков, газированных напитков и пива. Оказывается, оно не утоляет жажду, от него хочется пить еще больше, а также алкоголя и лечебно-минеральной воды. Это увеличивает нагрузку на сердце. Выглядит парадоксально, но от жары спасают соленые огурцы – 2-3 соленых или малосольных домашних огурчика в день, но ни в коем случае не консервированных, уравновесит водно-солевой баланс организма. Один из советов «Комсомольской правды» – чтобы не спать на работе, чаще перекусывайте. Старайтесь есть в одно и то же время и не меньше 4-5 раз в день, говорит специалист Института курортологии и восстановительной медицины, академик Российской академии медицинских наук Владимир Матюхин. Так вы отрегулируете кровоснабжение, легче справитесь со стрессом перехода в лето. Еще один бич жары – вечная сонливость и усталость. Утром следует налегать на белковую пищу, она заряжает активностью на день. Ближе к вечеру переключайтесь на пищу, богатую углеводами, она способствует выработке серотонина, успокаивающего нервную систему. И, конечно, в жару нужно быть осторожнее с кондиционером. 20 градусов – это оптимальная температура, которую стоит установить на кондиционере. Более холодный ветерок все равно доберется до вашего горла и точно приведет к простуде, пишет «Комсомольская правда». Газета «Аргументы и факты» публикует рецепты шашлыка, без которого, по свидетельству издания, редкая поездка на природу обходится. Советуют, где брать кредиты на постройку дачного дома. Предлагает такие экзотические виды отдыха, как подледные погружения, наблюдение за тюленями, проживание в воинской части за 3000 рублей в сутки или имитация космического полета. В числе прочего газета приводит интересные цифры. Оказывается, российские отдыхающие, накушавшись хургадами и анталиями, возвращаются в родные пенаты. За последние 3 года количество россиян, предпочитающих внутренний туризм, выросло на 30%. Причем большинство из них выбирает активный отдых. Ну и правильно, мы настоящие дети своих родителей, отмечают аргументы и факты. 70% граждан СССР предпочитали пеший, конный, байдарочный, горный и иной туризм всяким пляжам и грязевым ваннам. Только теперь нам по нутру все самое-самое, такое, чего еще практически никто не видел и не испытывал. Отметим в скобках, что заметка называется «Отпуск по-русски» на байдарке и с пулеметом. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Документальный фильм Андрея Некрасова под названием «Бунт. Дело Литвиненко» включен в программу Каннского кинофестиваля. Как сообщает интернет-сайт журнала «Variety», организаторы получили фильм буквально за несколько дней до начала фестиваля и поэтому решили не спешить с официальным объявлением. Вместе с тем журнал отмечает, что другой причиной такого решения было, конечно же, острое с политической точки зрения содержание фильма, который посвящен последним 4 годам жизни Александра Литвиненко. Это информация журнала «Variety». Официальная информация от организаторов кинофестиваля ожидается сегодня к вечеру. Сам показ запланирован на субботу. Впрочем, есть основания полагать, что работа над фильмом продолжается и сейчас. Вчера мой коллега Андрей Шарый позвонил Андрею Некрасову, и тот, не раскрывая подробностей, признался, что как раз заканчивает фильм о своем друге Александре Литвиненко. Вот это интервью.
Очень положительное развитие. Мы давно этого ждали. Немножко удивлялись, что затягивается этот процесс. Это очень важно. Важно сказать правду, независимо от того, насколько велики шансы, что подозреваемые окажутся в суде.
Вам эти шансы представляются сколько-нибудь существенными?
Нет. Я лично считаю, что они минимальны. Но очень важно, чтобы процесс не останавливался. Понимаете, это необычное убийство. Это политическое убийство, о котором нужно говорить открыто, и правда об этом пойдет на пользу и британскому обществу, и российскому обществу, независимо от шансов экстрадиции.
Это дело как политическое убийство. Квалифицирует ведь не суд, это квалифицирует журналист. Вы это квалифицируют люди из окружения Александра Литвиненко и общественность, что называется, широкая. В юридическом процессе, как вы считаете, какие-то политические соображения были замешаны?
Тут две вещи. Когда полиция искала мотив, потому что в любом преступлении важен мотив. Они неизбежно вынуждены были обращаться и к истории, пытались понять менталитет и спецслужб, и российский, потому что им совершенно не был понятен мотив. Я надеюсь, что сейчас что-то прояснится в этом плане тоже. Что касается политики вообще, то совершенно необходимо, чтобы ясность была.
Вы как-то привлекались к этому расследованию, как свидетель, говорили со следователями полиции британской?
Да, безусловно. Меня несколько раз допрашивали, и я, разумеется, рассказывал все, что знал, рассказывал и как непосредственно то, что я слышал от Саши, так и весь контекст. Мне иногда казалось, что я занимаюсь как бы политинформацией. Все это были длинные, подробные и, я надеюсь, плодотворные.
Вы возьметесь предсказать, как будет дальше формироваться, скажем так, общественная атмосфера по этому делу?
Отношения напряженные, и они такими останутся, потому что, насколько я знаю, самое высокое британское руководство чувствует себя крайне смущенно с тем, что происходит. Мы знаем, что Тони Блэр был первым западным лидером, который как бы представил Владимира Путина западному миру, когда тот еще не был даже президентом. И, насколько я знаю, он был несколько разочарован событиями в России, общим процессом сворачивания демократии, который вот таким трагическим образом закончился в виде убийства британского гражданина на британской территории. Как мы знаем, Блэр сейчас уходит. Были даже спекуляции, что, может быть, Блэр даже хочет, чтобы это, как бы развязка этой истории происходила при новом, при его преемнике. Однако это спекуляции, мы оставим, так сказать, это на совести тех, кто так считает. Так или иначе, в британском обществе, на британской земле эта история произвела очень сильное впечатление эмоциональное на людей. Простые люди, которые, там, не знаю, таксисты, которые везли меня в больницу, мгновенно понимали, о чем речь. Вся страна была возмущена.
Андрей, а у вас лично какой осадок, какое впечатление вызвала вся эта история? Горечь, ужас, страх? Что у вас внутри происходит?
Я был в больнице, когда Саша умирал. Я сказал бы так, у меня не было более сильного впечатления, чем это. У нас у всех, наверное, умирали родственники, но это было что-то особое, потому что человек умирал за то, во что верил, понимаете, и осознавал это. И умирал физически страшным совершенно образом, но находился на совершенно беспрецедентной, по крайней мере, в моем опыте, нравственной высоте. Я не считаю, что это звучит высокопарно, но это событие произвело на меня впечатление, скажем так, ну, почти религиозного, что ли, порядка. Мне кажется, что Саша осознавал и был очень искренним, когда мне говорил, что вот эта цена, когда мне в больнице сказал, что вот эта цена за то, чтобы тебе поверили, наконец.
Вы принимаете участие в работе фонда Литвиненко?
Я знаю о нем. Я непосредственно участие не принимаю, потому что я занят своей профессиональной деятельностью. Я заканчиваю большой фильм. Буквально сейчас вы меня застали в студии и говорю с вами буквально из двора киностудии, где мы заканчиваем работу. Это большой кинофильм о Саши. Это большой фильм о Саше, о политическом контексте, о нашей новейшей истории, о том, что в результате привело вот к такому трагическому концу. И дело полиции — указать нам на подозреваемых. Мое дело — попытаться осмыслить контекст и мотивы такого преступления.
Рассказывал кинорежиссер Андрей Некрасов. Я напомню, что ситуация вокруг дела об убийстве Александра Литвиненко стала главной российской и международной новостью последних суток. Британская прокуратура официально обвинила в совершении преступления бывшего сотрудника российских спецслужб Андрея Лугового. Вчера ближе к вечеру сам Луговой сделал заявление для прессы, в котором категорически опроверг версию о своей причастности к убийству Литвиненко. Как это дело повлияет на российско-британские отношения? О комментариях с британской стороны рассказывает Наталья Голицына.
На прошедшей во вторник в Лондоне пресс-конференции директор Королевской прокурорской службы сэр Кен Макдоналд сообщил, что отдал распоряжение направить российской генпрокуратуре просьбу об экстрадиции Андрея Лугового в Британию для предъявления ему обвинения в отравлении Александра Литвиненко и последующего суда над ним. Подготовлен также ордер на арест Лугового. Посол Российской Федерации в Великобритании Юрий Федотов был приглашен в Foreign Office, где ему было заявлено, что Великобритания надеется на сотрудничество России в экстрадиции Лугового. Представитель британского премьер-министра, комментируя заявление главы Королевской прокурорской службы, подчеркнул важность того, чтобы российская сторона руководствовалась в деле Литвиненко международными законами. В 2001 году Россия подписала Европейскую конвенцию об экстрадиции. Однако эта конвенция позволяет подписавшим ее странам не экстрадировать своих граждан за рубеж. Генпрокуратура России уже заявила, что российское законодательство не позволяет выдачу Лугового Британии. Во вторник Андрей Луговой дал интервью 4-му каналу британского телевидения, в котором заявил о своей невиновности, добавив, что намерен сделать ряд заявлений, которые, как он уверен, станут сенсацией прежде всего для британского общественного мнения. Друзья Литвиненко в Лондоне высказывают удивление, что в заявлении главы Королевской прокурорской службы Луговой назван единственным обвиняемым и что в этом заявлении ничего не говорится об участии российских спецслужб в операции по ликвидации бывшего офицера ФСБ. В своей предсмертной записке Литвиненко обвинил российские спецслужбы и лично Владимира Путина в своем отравлении. Однако Королевская прокуратура намеренно придала делу Литвиненко сугубо криминальный уголовный характер, лишив его какой-либо политической подоплеки. Тем не менее, многие комментаторы предсказывают резкое ухудшение российско-британских отношений в связи с предъявленным обвинением в убийстве российскому гражданину. Лондонская «Таймс» отмечает, что в связи с юридическим конфликтом, вызванным обвинением Андрея Лугового в убийстве, британо-российские отношения могут оказаться на самом низком уровне со времен Холодной войны. И хотя правительство, пишет газета, настаивает на том, что убийство Литвиненко и его расследование являются чисто юридическими проблемами, их политические последствия, похоже, будут очень значительными. По мнению «Таймс», заявление Королевской прокурорской службы только усилит чувство враждебности между двумя странами. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Прежде чем мы перейдем к краткой сводке новостей, напомню, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня в гостях у Виктора Резункова известнейший писатель Чингиз Айтматов. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация «Международная амнистия» указывает на ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в России. В ежегодном докладе организации говорится, в частности, о преследовании оппозиции и независимых журналистов и об убийстве Анны Политковской, писавшей о пытках в Чечне. В Шелковском районе Чечни в ходе спецоперации убиты два боевика. В Шатуйском районе республики при взрыве мины ранены четверо военнослужащих. В суд Самары поступило 6 исков против организаторов марша несогласных 18 мая. Жители города жалуются, что шествие нарушило их права и свободы. Из-за оцепления центра в день акции они были вынуждены простаивать в пробках или идти пешком. Из Эстонии депортирован активист прокремлевского движения «Наши» Андрей Калугин, проводивший одиночный пикет в центре Таллина на месте демонтированного памятника воину-освободителю. Российский бизнесмен, бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой, категорически отрицает свою причастность к убийству Александра Литвиненко. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Австрию с официальным визитом. Сегодня истекает 60-дневный срок, который Организация Объединенных Наций дала Тегерану для отказа от производства обогащенного урана. Глава палестинской автономии, лидер группировки Фатх Махмуд Аббас проводит сегодня переговоры в городе Газа с премьер-министром, лидером Хамаса Исмаилом Ханией. Президент и Конгресс США достигли компромисса по вопросу о выделении средств на войну в Ираке. В Польше продолжается общенациональная забастовка врачей, требующих увеличения зарплаты. Правительство на уступки не идет. На севере Ливана тысячи палестинцев покинули во вторник лагерь беженцев под Триполи после того, как экстремистская группировка Фатах иль-Ислама объявила о временном прекращении огня. Перемирие продлилось всего несколько часов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». И наша программа продолжает вновь новости. На этот раз новости Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Вольская.
Петербург. Сегодня в городском суде начнутся открытые слушания по громкому процессу об убийстве антифашиста Тимура Кочеравы и покушении на убийство Максима Сгибая. 21 мая была сформирована коллегия присяжных заседателей в составе 12 человек. И в прокуратуре, и в ГУВД полагают, что доказательства, собранные в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий, полностью изобличают обвиняемых в совершении вменяемого им преступления. Москва. Экологическая обстановка в столице начала ухудшаться. Как сообщило государственное природоохранное учреждение Мосэкоммониторинг, первая половина сегодняшнего дня может стать самой неблагоприятной в плане качества воздуха в столице в этом месяце. При сохраняющихся погодных условиях именно в первой половине дня процессы рассеивания вредных примесей в атмосфере ослаблены. Вблизи автомагистрали и прочих источников загрязнения вероятно превышение установленных норм в 1,5-2 раза. Петербург. Профсоюз Петербургского отделения Почты России направит сегодня руководству ведомства обращение с требованием доплат за сверхурочную работу, совмещение должностей и труд в вечернее время, а также требование улучшений условий труда. Некоторые акты по охране труда на предприятии вообще не исполняются, сообщил пресс-секретарь Свободного профсоюза работников Петербургского отделения Почты России Юрий Алферов.
Существует письмо Минтруда об ограничении предельно допустимых нагрузок при использовании женского труда. К сожалению, у нас это постановление даже неизвестно. Увеличились часовые тарифные ставки, но одновременно снизились и другие расценки, и нам перестали выплачивать какие-либо вообще премии, поэтому зарплаты остались на прежнем уровне.
Москва. До конца 2009 года кольцевая автодорога будет полностью оснащена автоматическими противогололедными системами. В этом году планируется установить автоматические противогололедные системы на пересечении МКАД с Можайским шоссе, а также на 19-м километре МКАД. Первая подобная система, распределяющая реагенты для предотвращения образования гололеда по команде специальных датчиков, отслеживающих понижение температуры воздуха, была установлена на развязке МКАД с Ярославским шоссе. Петербург. Ростехнадзор начал комплексную проверку полигона «Красный Бор», крупнейшего в стране хранилища опасных промышленных отходов. Полигон находится всего в 30 километрах от Петербурга, в бассейне Балтийского моря и поблизости от Финского залива. За 30 лет на полигоне накоплено более 1,5 миллиона тонн токсичных отходов. Несколько месяцев назад замглавы Росприроднадзора Олег Митваль, побывав на полигоне, публично принес извинения жителям города Колпино, расположенного в непосредственной близости от полигона, за то, что его ведомство не занялось состоянием полигона раньше, так как сейчас в Красном Бору осуществляется поверхностное хранение токсичных отходов и применяется технология выпаривания опасных промышленных отходов с последующим выбросом образующихся газов в атмосферу. Новости Москвы и Петербурга. 23 мая. Татьяна Вольская.
Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко призвала молодежь помочь правительству города в развитии спорта. Но вот последует ли за призывом реальная поддержка молодежных инициатив? В Петербурге довольно много молодых, активных, креативных людей, пробивающих тот или иной спортивный проект, но зачастую инициативы наталкиваются на административные и чиновничьи препоны. Подробнее об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Не так давно в Петербурге образовался клуб «Байквей» – «Велопуть», участники которого позиционируют себя не только как любители велосипеда, но и активного здорового образа жизни. Сейчас клуб объединяет около 50 человек, но его организаторы намерены активно развивать клуб, увеличивая его численность. Причем не только для организации досуга, но и для отстаивания интересов велосипедистов, рассказывает один из организаторов клуба «Велопуть» Лада Петрова.
Когда мы разовьемся, мы, может быть, будем какие-то проекты вот, в рамках проектов проводить. Самая главная проблема – это вот отсутствие велодорожек в Петербурге. Проект «Фэнси» располагает планом велодорожек, а также там написано многое, почему нужно пересаживаться на велосипеды.
Однако в России в большинстве своем люди пока не понимают, почему надо пересаживаться на велосипеды. Из-за этого возникают даже конфликты, рассказывает директор по развитию клуба «Велопуть» Руслан Гура.
Возникают периодически конфликтные ситуации с автомобилистами. Связано это в первую очередь с отсутствием законодательной части, потому что велосипедист, он приравнивается к участнику дорожного движения, но при этом очень расплывчатое определение в законах. Велосипедиста могут отнести как пешеходу, так и водителю средств передвижения. Есть еще такая социальная проблема – это некое неуважение на дороге и нарушение элементарных правил безопасности и правил передвижения, ну, в большей степени автомобилистами.
Что же касается безопасности передвижения велосипедистов, то в клубе за этим строго следят и проводят соответствующий инструктаж новичков.
Велосипедист, естественно, должен быть подготовлен к выходу на проезжую часть. То есть должен быть в режиме безопасности, габаритные огни на велосипеде.
Когда мы принимаем в колонну участника, мы ему рассказываем основные правила, каким образом нужно ехать, с какой стороны дороги, как вот переезжать дорогу. По ДД можем рассказать какие-то там определенные моменты.
Пока члены клуба устраивают коллективные выезды за город, хотя им хотелось бы проводить и соревнования, как для одноклубников, так и с представителями из других велосипедных клубов, существующих в Петербурге. Но их инициативы сталкиваются с разного рода преградами, рассказывает Лада Петрова.
Недавно мы хотели организовать небольшие соревнования, человек на 50-70, и хотели получить стадион. Нам обещали дать его бесплатно. Человек из профсоюза собирался нам помочь. Когда уже к конкретным вопросам подошла речь, к сожалению, они начали придумывать разные отговорки. Возьмите в аренду, а аренда очень дорогая. У них оказалось 650 рублей в час. Это неподъемная сумма для только вот начинающей развиваться спортивной организации. Мы думали перенести в парк. Но тоже приду я к администрации этого парка и скажу, мы хотим провести соревнования. Я думаю, что, скорее всего, они не обратят на мои слова внимания, потому что, ну, я для них никто. И, конечно же, мы отказались от такой затеи.
Кроме того, стали возникать проблемы и с поездкой в метро. Многие члены клуба, сознавая, что город не приспособлен для велосипеда, чтобы не создавать проблем водителям и пешеходам, добирались до железнодорожных станций на общественном транспорте, чтобы выехать на мероприятие за город. Не у всех же есть автомобили, оборудованные под перевозку велосипедов. В последнее время на некоторых станциях петербургского метрополитена вход для пассажиров с велосипедами закрыт, говорит Руслан Гура.
В метро с велосипедом перестали пускать. Раньше можно было со согнутым передним колесом спокойно, никому не мешая, сесть в вагоны и проехать. Сейчас конкретных объяснений мы не получили, потому что были такие случаи вот недавно. Может быть, это некое распоряжение, может быть, оно даже неофициальное, но вот на многих станциях метрополитена есть такие указания у людей, которые ответственны за пропуск, не пропускать людей с велосипедами.
Однако участники клуба не намерены сдаваться, сталкиваясь с разного рода проблемами. Они готовят официальные документы для регистрации клуба как спортивной общественной организации, в планах создания своего логотипа и фирменного стиля, открытие мобильной мастерской по ремонту велосипедов и консультация новичков о том, как подобрать велосипед или настроить купленный, так как очень часто они сталкиваются с непрофессионализмом продавцов, который может обернуться несчастным случаем на дороге. Обо всех инициативах можно узнать на сайте клуба «Велопуть». Единственное, что огорчает организаторов – отсутствие государственной политики в области пропаганды здорового образа жизни.
К сожалению, пропаганда у нас, по-моему, только пиво идет. И такая очень массовая. Клинская, с друзьями, отдохнем, все чудесно. А вот так, чтобы отдохнем на велосипедах, нет таких реклам и нет такой вот массовой агитации.
Чтобы донести проблемы велосипедного движения до властей города, 26 мая в Петербурге у Смольного планируется провести митинг с лозунгом «Деловая молодежь в поддержку велосипеда». Может, после этого губернатор города решит не только раз в месяц лишать своих подчиненных личных авто, авто, а пересадить на лето своих чиновников на велосипеды, как это сделал принц Чарльз Уэльский, приказав ряду своих придворных пересесть на велосипеды в рамках борьбы с глобальным потеплением. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На очереди обзор региональной прессы. Новости Владивостока в обзоре местной прессы у Марины Лободы.
Газета «Владивосток» провела ревизию наиболее амбициозных проектов по обустройству жизни приморцев. И выяснилось, одно дело сказать, другое – начать действовать. Самый долгожданный проект – мост через бухту Золотой Рог на мертвой точке. Объявленный старт строительства с апреля перекочевал на май. А нынче речь идет уже об июле. И не о стройке, а всего лишь о подготовке проектной документации. Не менее грандиозный проект – нефтяная труба из Сибири до бухты Козьмина. Строительство под находкой также хотели начать в апреле. Май на исходе. В бухте Козьмина конь не валялся. Говорят, что трубы и вовсе не будет. Ее заполнять нечем. Обещанный Путину океанариум во Владивостоке планировали запустить уже через год. Площадку расчистили, подвели коммуникации. Вдруг передумали и решили строить в другом месте. Когда – неясно. Если планов правительственных громадье и дальше так будет реализовываться, то надежды дальневосточников на второе дыхание региона могут не оправдаться, считает газета «Владивосток». Скандал недели. Публикация еженедельника «Народное вече». Его редактора вся Россия знает. Мария Соловьенко, дама в матроске, на последней пресс-конференции Путина она задала президенту самый острый по форме и самый неудобный по содержанию вопрос о коррупции. Столь же резка и категорична ее газета. Это единственное издание, которое может позволить себе писать о том, о чем десятки правильных местных газет и помыслить боятся. Вот лишь один заголовок свежего номера. «Кто ответит гражданскому обществу за ваш брак в работе, господин президент?» продолжает пытать несравненного Мария Соловьенко. Речь в материале о махинациях местных чиновников. Прокуратура Приморья возбудила уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса по факту мошенничества при поставке нефтепродуктов для нужд ЖКХ Приморья. Как оказалось, цены на топливо завышались в 1,5-2 раза, а сверхприбыли, пройдя цепочку различных фирм, оседали на счетах краевых чиновников и их родни. Среди прочих указаны счета жены губернатора Сергея Дарькина Ларисы Белобровой, вице-губернатора Сергея Передрия и его супруги. На них, по версии автора, из средств федеральных субсидий перекачано 93 миллиона рублей. Публикация завершается все тем же вопросом Владимиру Путину. Почему бюджетные расхитители до сих пор не на нарах и можно ли это считать борьбой с коррупцией? Столь резкие публикации позволяет себе лишь одна из местных газет. По нынешним временам и это неплохо, считает политолог Александр Савицкий.
Нельзя сказать о том, что эта газета играет очень важную роль в формировании общественного сознания. Нельзя утверждать, что там 100% достоверная информация. Но, тем не менее, сама подача и формы часто вызывает вопрос о том, откуда журналист имеет такие источники информации. Потому что там есть даты, явки, номера счетов. Если появляются такие материалы, то есть, ну, значит, тоже это кому-то нужно, это тоже характеризует те политические процессы, которые происходят. В этом отношении свою роль эта газета играет, и роль ее достаточно важна.
Это было мнение политолога Александра Савицкого. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без 15 час. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация «Международная амнистия» представляет в Москве очередной ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав человека. В суд Самары поступило 6 исков против организаторов марша несогласных 18 мая. Жители города жалуются, что шествие нарушило их права и свободы. Сегодня истекает 60-дневный срок, который ООН дала Тегерану для отказа от производства обогащенного урана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов –
анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает программу «Экономическая панорама». Ее, как обычно, подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Доля иностранного участия в уставном капитале российской банковской системы увеличилась в первом квартале 2007 года с 15,9% до 18,3%, сообщил представитель Центрального банка России. Эти данные не учитывают изменений в капиталах Сбербанка и ВТБ после размещения дополнительной эмиссии пакетов их акций. Добыча нефтегазового конденсата в России в январе-апреле выросла на 3,7% по сравнению с таким же периодом 2006 года, примерно до 161,5 миллиона тонн, говорится в материалах Министерства промышленности и энергетики страны. Крупнейшей по объемам добычи нефтяной компании по-прежнему остается «Лукойл». За ним в первой пятерке «Роснефть», «ТНК-БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». В целом, по прогнозу министерства, в России в 2007 году будет добыто 490 миллионов тонн нефти, примерно на 2% больше, чем годом ранее. Средняя зарплата в России составила в апреле 12 510 рублей в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это 485 долларов. Самую высокую заработную плату в апреле получали работники, занятые в финансовом секторе, в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых и в трубопроводной отрасли. Наименьшая зарплата была зафиксирована в сельском хозяйстве. «АвтоВАЗ» – крупнейший в России производитель легковых автомобилей и канадская компания «Магна», один из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, до конца октября 2007 года планирует подписать соглашение о создании совместного предприятия по выпуску автомобиля, совместно разработанного партнерами. Как сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин, руководство «АвтоВАЗа» склоняется к строительству нового завода, стоимость которого оценивается в 1,5 миллиарда евро. Однако существует и другой вариант реализации проекта – размещение нового производства на уже имеющихся мощностях российской компании. Государственная компания «Российские железные дороги» с 1 июля 2007 года предложит пассажирам всех поездов дальнего следования выбирать билет мужское, женское или смешанное купе, говорится в сообщении компании. С 15 января такая система продажи билетов в экспериментальном порядке действует в 8 поездах на направлениях из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Самару, Воронеж, Белгород, Ростов и Брянск, а также в поезде Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Курс доллара на сегодня 25 рублей 88 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 86 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу, как всегда, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Финокуров. Олег, еще раз добрый день.
Добрый день.
Если вы не против, я опять начну со своей новости наш выпуск.
Давай.
Нашел любопытнейшую новость просто. Вот такое. Вратарь московского «Локомотива» Алексей Поляков сообщил, что покидает команду. Это пишет газета «Рус», ссылка на «Советский спорт». И вот какая мотивировка. Дело в том, что на тренировке команды после удара вратаря Элдина Якуповича, это первый вратарь команды, мяч, облетев преграды, повредил лобовое стекло джипа Алексея Полякова. Вот такая вот интересная история. Алексей Поляков заявил, что он уходит из команды. Есть ли у вас такие же нелепые новости в спортивном обзоре?
Нет, таких нелепых нет. Ну, действительно. Ну, что касается ведь этой новости из «Локомотива», там, в общем...
Не, ну понятно, что с Поляковым
был
там,
недоволен,
да,
там и так, да, далее, все ясно. А тут еще когда разбили стекло джипа, тем более именно опять-таки соперник главный, конкурент, да, ну да, что, ну, в общем, не знаю. Безобразие, да и только. Но что касается у меня, все новости, это, в общем, нормальные. Пришли они преимущественно сегодня утром из-за океана. Это, так сказать, самые свежие, поскольку в Америке, южной и северной, много всего происходит. Если говорить о южной, ну, южной и центральной Америке, то тут определился первый полуфиналист главного клубного футбольного турнира. Это Кубок Либертадорес. Впервые в своей истории в полуфинал вышел мексиканский клуб Кукута, который в ответном четвертьфинальном матче сыграл в ничью в гостях 2-2 с трехкратным обладателем трофея уругвайским Националем. И таким образом по сумме двух встреч одержал победу 4-2. Ну а в Северной Америке решающие уже стадии в чемпионатах НБА и НХЛ. Вот в НБА играются пока финалы конференций. Вот в западной конференции Сан-Антонио и Юта провели второй матч. И вновь выиграл Сан-Антонио на своей площадке 105-96, поэтому ведет, соответственно, 2-0. А в НХЛ уже определились финалисты Кубка Стэнли. Вот сегодня, ну, вернее, вчера, конечно, по американскому времени, Анахайм выиграл у Детройта 4-3. Это был шестой матч западного финала. Выиграл, соответственно, и серию 4-2. Вышел в финал Кубка Стэнли, став самой сильной командой Запада. Ну и теперь ему предстоит встреча с лучшей командой Востока, а это Оттава.
Олег, ну это, я думаю, интересная тема для обсуждения, поскольку вообще, я, честно говоря, не помню, чтобы канадские команды вообще часто выходили в финал Кубка Стэнли в последнее время, тем более побеждали. По-моему, это, в общем, вполне достойное внимание событие, не так ли? Я имею в виду именно участие Оттавы. То, что Анахайм вышел, это вполне все входит
в... Ну да, Анахайм-то второй раз за 4 года уже в финале, а Оттава, да, это уже лет, по-моему, с 93-го года представителей Канады нет в финале Кубка Стэнли. Ну, вообще, тут интересная такая ситуация. Канадских же клубов, в принципе, меньше в этой лиге. Они там четверть, по-моему, составляют примерно, ну, может, чуть больше, чуть меньше. А каждый раз они определяются, такая вот есть классификация, как Team Canada, да, вот канадская команда. То есть какой клуб дальше всех продвинулся по вот этой сетке. Ну, канадцы так себя и утешают. Ну, потому что уже, видимо, о борьбе, о победе в Кубке Стэнли не идет речь.
Нет, кстати, это хорошая у вас, очень интересная оговорка по поводу количества канад, потому что, команд, потому что обычно воспринимается, что вот есть североамериканские команды, есть канадские, а, в общем-то, действительно, канадских намного меньше. И поэтому сравнение не совсем корректное. Но Оттава, тем не менее, вышла в финал, наконец, и, насколько я понимаю, есть некоторые статистические проблемы с учетом того, как считать теперь, если вдруг она выиграет.
Но статистические проблемы у меня возникли в утренней программе, потому что, в принципе, считается, что вот Оттава Сенаторс, эта команда, никогда не выигрывала Кубок Стэнли. На самом деле, если посмотреть историю Кубка Стэнли, то мы увидим, что 4 раза трофей доставался команде Оттава Сенаторс. Вот такая вот хитрая... Не знаю уж, как Загогулина. Это назвать, Загогулина, да, разве что, потому что, оказывается, Оттава существовала в начале века 20-го, с 1901 по 1934 год, потом прекратила свое существование до 1992 года, и с 1992 возродилась, то есть, на самом деле, сейчас она, конечно, еще больше не существовала, чем существовала, да, да. Ну, 45 лет в общей сложности примерно существует, 45-46, а не существовало почти 60. Ну вот, поэтому та уже история, а вот до 1934 года она 4 раза выигрывала Кубок Стэнли, но та история не во всех статистических справочниках фигурирует, вот поэтому я тут и, так сказать, радостно объявил, когда этот матч закончился с утра, что будет новый обладатель у Кубка Стэнли, потому что Анахайм никогда не выигрывал, ну, с Анахаймом-то точно все, вот, а вот теперь уже неизвестно, будет, не будет, не знаю, как считать.
Ну и возвращаясь к разговору о Канаде, вообще интересный такой парадокс получается, что канадских хоккеистов очень много, и они, как мы видим на чемпионате мира, сильнейшие, можно сказать, в мире, а тем не менее, вот так редко попадают в финал Кубка Стэнли, который, ну, наверное, я, в общем, небольшой секрет, что это, наверное, самый главный клубный, так сказать, трофей в мире, не так ли?
Ну, естественно, но канадцы же играют не только в канадских командах. Вот да. Тут, видимо, парадокс, а может быть, тут и нет никакого парадокса. В Канаде же это хоккей по-настоящему национальный вид спорта. Тут канадцы его придумали, распространили соседям. У них хватает хоккеистов и на свои несколько клубов, и на американской, но большинство. Действительно, когда мы вот, перед чемпионатами мира какими-нибудь или Олимпийскими играми, естественно, мы американцев там тоже считаем, так сказать, исторически претендентами на победу, но все равно, ну, ясно же, что где Канада стоит в наших представлениях и где США. Ну, вот видите, на все хватает, потому что, вероятно, там действительно национальный вид спорта. Кто может соперничать? Разве что кёрлинг может с хоккеем. А в США, естественно, там и бейсбол есть, и баскетбол. Ну, в баскетбол в Канаде тоже играют. Ну, конечно, не так, естественно. Вот там наоборот, да, там американцы так передали баскетбол канадцам. Ну, немного так, чтобы по-соседски просто, чтобы интереснее было, видимо. Вот, а с хоккеем вот в этом и объясняется, что все-таки игра-то канадская, никуда не денешься.
Олег, ну, я думаю, что все-таки должны мы немножко сегодня поговорить о предстоящем событии Лиги Чемпионов. Все-таки финал, хотя мы весь утренний выпуск посвятили обсуждению сегодняшней игры Милана и Ливерпуля. Не будем повторять то, что мы говорили про Милан. Понятное дело, что команда всячески достойна победы. Про Ливерпуль как-то вы вот так вот ушли от разговора о Ливерпуле. Считаете, что меньше шансов?
Ну, вообще, объективно, я считаю, что шансов меньше. Но, с другой стороны, шансы есть всегда. Тем более, ну, про Ливерпуль всем известно, что команда способна на все. Ну, это она уже доказала на протяжении всей своей долгой истории. Поэтому, естественно, никак нельзя здесь вообще говорить о каком-либо фаворите в этом матче. Фаворита, видимо, нет. Цены поэтому зашкаливают. Вот из Афин приходит сообщение, что уже больше, чем по 5000 евро продаются билеты на футбол, на матч этот, с ума сойти, какого-то вот 28-летнего британца арестовали, потому что он 50 продал поддельных билетов за 58 тысяч евро итальянцев. Ну, в общем, творится, конечно, безумие какое-то, но и я думаю, что это вполне объяснимо. Никто не решится назвать вообще так победителя, ну, однозначно. Ну, так и должно быть, потому что это Лига Чемпионов все-таки.
Ну, прекрасно. Сегодня будем смотреть финал Лиги Чемпионов из Афин, который, кстати, что-то как-то мы забыли этот момент сказать.
Да, Афины счастливые для Милана. В 94-м году он выиграл у Барселоны там 4-0. Вот это была сенсационная победа.
Спасибо, Олег. Я напомню, что сегодня спортивные обзоры в нашей программе подготовил мой коллега Олег Винокуров. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер Наталья Гуреева. Мне осталось лишь сообщить нашим слушателям, что сразу после нашей программы, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ее, как обычно, ведет Александр Костинский. Сегодня тема такова. Как система образования может сохранить культурное разнообразие в России? Это тема программы «Образование». Она будет через несколько минут, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Ливан в огне. Лидеры должны объединить правительство и страну.
Гражданин Российской Федерации не может быть выдан другому государству.
Мишенью ВВС может стать премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, что мы сможем сделать в интересах Ирана, мы это сделаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.